Йен Маклауд. Светлые века. Моей замечательной дочери Эмили, которая помогла мне немного постоять на поворотной башне. С любовью. Часть первая. Грандмастер. Глава первая. Я до сих пор вижу ее. Вижу в беднейших районах Лондона. За новыми чугунными мостами, по которым трамваи бегут над паромами, в том краю, где Темза запустила растопыренные пальцы в заиленные отмели. Вижу далеко за пределами окраинных трущоб Истерли. Пусть место и не обозначено ни на каких картах. Там кишат мухи и драконьи вши. Летом не вдохнуть из-за смрада городских сточных вод, а холодной зимой все серое от смога, и даже самые гнусные фабриканты туда не заглядывают. Там, где заканчиваются лондонские лачуги и свалки, я вижу своего подменыша. Я вижу ее, когда в лабиринте улиц выбираю пути, ведущие прочь от моего прекрасного дома в Норд-Централе. Вижу, когда взволнован или рассеян, и когда действительность становится зыбкой. Позади высокие дома Гайды. Позади элегантные грандмистрис, выгуливающие собак. Тонконогих, пернатых, с негодными для полета крыльями или пучками шерсти, похожими на радужный мох. Мне эти существа кажутся вовсе не собаками. Я прохожу мимо громадных магазинов на Оксфорд-Роуд, и невероятных деревьев в большом Вестминстерском парке, где колясочки и зонтики дрейфуют, словно бумажные люди. Пересекаю Чипсайд, где улицы сужаются и выцветают, а небо скукоживается и тускнеет, потому что надвигается вечер, и крыши с дымоходами теряют четкость. Клеркенелл и Хаунсфлит. Уайтчепел и Ашингтон. Воняет мусором и псиной. Уродливыми обычными собаками, которые к тому же громко лают. Нельзя сказать, что вокруг царят бесчестие и нищета, хотя контраст с районами, где началось мое путешествие, уже разительный. Люди, живущие в этой части Истерли, все еще мастера, а не безгильдийцы-мизеры. Благодаря принадлежности к той или иной гильдии у них есть работа и прилично обставленное жилье. В конце концов, уже после того, как Чипсайд переходит в Докси-стрит, а трамваи достигают конечной станции Степни, грязные улицы начинают вести то в гору, то с горы, а дома клонятся в разные стороны, как неровные зубы. Здесь, на окраине Истерли, не посмеет поселиться ни один гильдеец. Я вглядываюсь в жителей, снующих по окрестностям, похожим на гармошку в руках гиганта. Женщины кутаются в грязные шали, мужчины в пивной перегар. А от проворных бледных детей веет смутной опасностью. Не тут ли пролегает граница, за которой рождается подлинная нищета? Раз за разом обстоятельства складываются так, что для своих долгих блужданий я выбираю пасмурные дни, поздние вечера, унылые и жаркие летние сумерки, бессменники в середине зимы. По крайней мере, любой день, когда я покидаю яркое средоточие своей норд-центральской жизни, исподволь превращается в один из перечисленных. Мой путь ведет прочь из лучших районов Лондона сквозь слои дыма и теней. Полагаю, большинство гильдейцев здесь бы и сдались. Случись им поддаться неистовому порыву и зайти столь далеко. Полагаю, все эти лица неопределенного возраста, что глядят на меня плотоядно через дыры в кирпичных стенах, и приглушенная детская суета, как впереди, так и за спиной, должны бы зародить в душе страх. Но тут живут люди. Я и сам жил, хоть с той поры и сменился век. Поэтому я иду дальше и огибаю высокие стены Тайдсмита, где однажды проработал целое счастливое лето. Детская беготня прекращается. На меня больше не таращатся горгульи. Мой практичный и неброский наряд, темный плащ и высокие сапоги, которым нипочем грязь. Пусть они и красноречиво блестят, как блестит лишь начищенная дорогая обувь. выдает человека при деньгах. Но я же не ношу эти деньги с собой. Нет. По крайней мере, мне кажется, что именно об этом шепчутся похожие на призраков дети с серыми лицами, кучкуясь в переулках. Да к тому же грандгильдеец. За грабеж и убийство светит такая кара, исполненная мерзавцами-полицейскими, что планы теряют свою привлекательность. Еще у меня наверняка были причины, чтобы заявиться сюда. Или, может быть, я чокнутый, и оба варианта тревожат одинаково. У меня нет ни трости со скрытым клинком, ни дубинки, никакого очевидного оружия, нет даже зонта, хотя пасмурная погода предвещает дождь. И все-таки, если устроить засаду там, впереди, где дома сдвигаются, как нахмуренные брови, поди знай, какие причудливые гильдейские заклинания я применю. И вот, я невозбранно плетусь по вонючим улицам, затерявшись в раздумьях. Я заблудился, но цель пути мне в общих чертах известна. Есть лучшие способы обогнуть дальние окраины Истерли и выйти к свалкам. Однако я, стоит признать, в долгу перед этими местами. У главных речных причалов на набережной и в Риверсайде болтаются лодочники и маленькие паромы, способные доставить вас прямо сюда, если вы тайком заплатите несусветную таксу. Но их клиентура в основном пьянь мужского пола, которая в полночь, выбравшись нетвердой походкой на крыльцо какого-нибудь гильдейского дома или дворца, вдыхает угольный дым и решает, что ни ждущая дома жена, ни бордель, ни даже дом грез не годятся, в отличие от иного способа завершить день. Итак, вперед, к промозглой шире Темзы, где гранд-мастера в черных плащах и цилиндрах торгуются и пыжатся, а потом забираются на борт хлюпающего корыта, словно стайка летучих мышей во хмелю. Чихает мотор, чья-то рука ложится на руль, шелестит парус, и в путь. Мне кажется, во всех местах, где поселилась нищета, время как будто замирает. Но это особенно отчетливо ощущается здесь, где дома становятся все более хлипкими и в какой-то неуловимый момент, как во сне, перестают быть домами и делаются лачугами из награбленного кирпича, фанеры и штукатурки. Они подобны театральным декорациям к пьесе, чей смысл я, невзирая на собственное прошлое, так и не понял. И местные жители, те люди вне гильдий, которых мы зовем мизерами, обретаются так далеко от средоточия богатства, яркого мира, где поселился я сам, что отголоски их разговоров вызывают изумление. Пусть и исковерканная, но все-таки английская речь. Внезапно, посреди серого сумеречного безвременья, меня перестают игнорировать. Поразительно, что дети... Теперь они младше и безобиднее, со щенячьими глазами на худых и бесцветных, как опаленное солнцем кость, лицах, приближаются и предлагают деньги. Тянут ладошки с тонкими цепкими пальцами. Бесконечные пенни, фунты и фартинги. Сокровища.
«Возьмите, гильдмастер, обменяйте на славный пенни». «Товар что надо, лучше заклинание», —
подхватывает девочка постарше, запаршивевшая до такой степени, что в волосах просвечивает плешь и протягивает мне сложенные чашечкой птичьи лапки, в которых лежит нечто вроде горстки бриллиантов.
«Хватит на целый век, хватит на всю жизнь!»
Скопище детей растет. Они чувствуют мою нерешительность, и чем больше блестящих глаз устремлено на меня, тем сильнее сгущается зловоние. Беспризорники одеты в старые шорты, брезент, мешки. Тут и там кокетливо выглядывают оборки посеревших от носки рубашек, точно хлопья грязной морской пены. Меня не страшит нож или засада, но эти простодушные менялы. И деньги, конечно, тают. Я это чувствую, когда беру одну монетку, чтобы получше рассмотреть. Меняла безропотно наблюдает, и кругляш в моих пальцах становится рыхлым, легким, зернистым. Интересно, кто купится на такой трюк? Неужели среди полуночных гостей попадаются настолько пьяные или отчаявшиеся? Впрочем, чары действуют и на меня. Я выбираю дитя, которому хватило сообразительности сотворить наиболее ценный с виду товар. То есть вовсе не деньги и не драгоценности, а смятые гильдейские сертификаты, облигации и векселя. Хватаю бумажку, на ощупь похожую на зимний туман, сжимаю в кулаке, взамен швыряю всю мелочь, какую нахожу в кармане. И еще больше рассыпаю, спеша прочь. Здешняя Темза совсем не похожа на ту реку, которая мне ведома. За берегом, безжалостно утыканным причалами, устремляется к самому горизонту ровная и блестящая поверхность. Вопреки обстоятельствам, она поражает чистотой и кажется черной и твердой, словно полированный гагат. Крошечные паромы, не рискуя соперничать с течениями, болтаются где-то в оловянной вечерней дали. Они, как и озаренные дивосветным сиянием холмы конца света, принадлежат иному миру. К этому моменту от детей остались лишь воспоминания. Впереди меня ждет смрадный перешеек, существующий отдельно от всего, кроме реки. Здесь все звучит иначе, и чайки снуют над водой в причудливой тишине. Как гласит вовеки ненаписанная хроника, в этом месте у свалок источных труб притупились сплетенные кукушечьим плющом и процарапанные на фоне неба останки недостроенного железнодорожного моста, по которому, следуя из Роупол-Крич, можно было бы пересечь Темзу и попасть прямиком в новый век. Мост до сих пор высится над городским мусором, как опрокинутый венец. Он обрывается там, где второй пролет склоняется пред рекой и машет балками, словно тонущий жук. Я бреду под его скелетом, цепляясь за скользкие бетонные выступы. Зеленоватая латунь опорных частей исчеркана гильдейскими письменами. Пластина с гербом создателя поржавела и обросла ракушками, но все еще излучает слабый эфирный свет вложенного в нее замысла. Я нахожу перчатку от водолазного костюма. Шкиф. А также прочий бесчисленный мусор, принесенный рекой. Жестянки и подметки, склизкие веревки и кондомы, мозаичную россыпь керамических обломков и труб. Мой путь лежит вверх и вдоль того пролета, который по-прежнему простирается над водой. И я стараюсь не зацепиться плащом за какую-нибудь подпорку. Теперь подо мной завитки тумана. Над быстрой черной водой среди береговых устоев вертятся и крутятся смутные образы, в которых можно углядеть сходство с конечностями или лицами. И кажется, что мост растет. Окружающие меня балочные фермы увеличиваются в размере. Но я тут уже бывал и кое-что знаю о способах, которыми защищаются подменыши. Сердце мое колотится, потные ладони скользят, однако я настойчиво продвигаюсь, чтобы вскоре вновь очутиться на разрушенном мосту незваным гостем, стиснутым меж сушей, рекой и собственной неутолимой жаждой. Почти добрался. Вблизи от того места, где парапет наконец отваливается, к мосту прицепилось скопление мертвого металла, стекла и принесенного рекой мусора. За ним виднеется раскинувшийся Лондон. Суета, паромы, чудесные деревья и изысканные здания. Взбираюсь на далекую платформу, ныряю в ребристую клеть сигнального мостика, где все утыкано осколками стекла и фарфора, с намерением то ли предостеречь чужаков, то ли украсить территорию. Учитывая все обстоятельства, воздух здесь на удивление приятный. Пахнет в основном ржавчиной. Подменыш, называющая себя Ниана, обитает среди теней в дальнем конце этого тоннеля и, кажется, всегда ждет меня в своем жилище, похожем на вигвам. Она шевелится при моем приближении и манит из недр превратившегося в лохмотья древнего подвенечного платья.
«Грандмастер!»
Присев на корточки в самом дальнем и темном углу, она изучает меня в мерцании чаши с награбленным дивосветом.
«Ты все-таки решил прийти?»
Ее голос звучит лишь в моей голове, а тон небрежный, светский, ровный. Я продираюсь сквозь многослойные оцеревшие занавески, при всей своей неуклюжести осознавая, на какие подвиги пришлось пойти ради сооружения этого обиталища, втиснутого посреди умирающих балочных ферм. Покосившаяся доска, к которой я прислоняюсь, чтобы перевести дыхание, когда-то могла быть грузовым поддоном, принайтовленным, качающейся на волнах палубе какого-нибудь парохода в северных морях. А дальняя стена, испещренная тысячами отверстий для заклепок, через которые проникает сумеречный свет, явно была частью наружной обшивки какого-то крупного механизма. Тусклый свет смешивается с эфирным сиянием дивосвета, проникая сквозь мутный глаз старого иллюминатора, струясь по замысловатым стеклянным трубкам, предназначение которых от меня целиком и полностью ускользает. Я же по-прежнему почти не посвящен в истинные тайны гильдий. Я пытаюсь представить себе борьбу, которая наверняка разворачивается посреди мусорных гор, когда яма-звери притаскивают с запасных путей что-нибудь особенно ценное. Чайки орут, драконьи вши роятся, дети бегают туда-сюда. И все из-за сломанной рукоятки, мешка суповых костей, дергающейся железки, кучи старых ламп. Я пожимаю плечами и улыбаюсь Ниане, разрываясь, как всегда, между удивлением, любопытством и жалостью. Рядом с тем местом, где она расположилась, фонтанирует конским волосом длинная подушка. Звеня цепочками из бутылочных крышек, я пристраиваюсь на том конце, который с большей вероятностью меня выдержит. Поодаль изгибается железный пол, повисая в 30 футах над неукротимой рекой. Я сижу на корточках. Человеку моего ранга не положено так сидеть. И все же я рад снова быть здесь. Имея дело с подменышем, и неважно, насколько часто случаются такие встречи, я всякий раз испытываю бередящее душу предчувствие, что сегодня наконец-то стану свидетелем разгадки некой утраченной, замысловатой тайны. Ниана, то ли дитя, то ли старая карга, встает, как обычно, демонстрируя серые босые ступни, и принимается бродить по своей берлоге, напивая себе под нос и роясь в барахле, сложенном в ящике из-под чая. Вынимает шахматную фигуру, испачканную белую ладью из слоновой кости, и подносит к губам. «Чем ты занимаешься, когда здесь никого нет, Ниана?» Ее смешок режет слух, как стрекотание насекомого. «Сколько раз, грандмастер, такие как ты, зададут этот вопрос?» «Пока не получим ответа». «И какой ответ тебе нужен? Скажи, и он будет твоим».
«Есть определенная логика, — бормочу я, — в том, что нас друг к другу так тянет».
«О, грандмастер, просвети меня. Что именно кажется тебе притягательным?» Она приближается ко мне, и хлопковая ткань подвенечного платья шуршит, будто сыплющийся песок. «Объясни так, чтобы я поняла. Что конкретно ты хочешь узнать? Любое твое желание может быть исполнено, грандмастер», прибавляет она с внезапным кокетством. Ее лицо — тень, промелькнувшая за стеклом. Глаза чернее, чем у птицы. «Я же не слишком многого прошу».
«И ты, конечно, ничего не пообещаешь взамен».
«Разумеется. Обещания чересчур однозначны, ты знаешь правила».
Я вздыхаю и моргаю, сожалея, что она обращается со мной подобным образом. Сожалея, что не чувствую ее дыхание на своей коже вместо этой низвергающейся пустоты. Ниана ощущает мое беспокойство. Возможно, оно ее даже задевает. И отшатывается, выпрямив спину. Как и говорят священники, внутри ее широких ноздрей чистейшая тьма. «У тебя есть для меня что-нибудь?»
«Возможно, грандмастер. Зависит от того, что ты готов отдать».
«Ниана, в прошлый раз ты говорила, грандмастер. Как насчет фантазии? Ты богач. Чего у тебя много?» «Непростой вопрос. Вероятно, гильдейской власти, а также силы воли, интеллектуальных и телесных навыков, которыми я обзавелся благодаря ей. Может, Ниана намекает на что-то менее очевидное?» «На влияние, которое неизбежно обретает человек, достигший моего ранга? Я думаю о летних званых ужинах, зимних собраниях, в отделанных панелями комнатах за столами из полированного камникедра, о невнятном гуле голосов, звоне хрусталя, глубинных течениях могущества и денег, которые чье-то доверие оправдают, а чье-то предадут».
«Ну же, грандмастер, конечно, речь о наиболее очевидной вещи. Той, которая привлекает людское внимание».
«Сомневаюсь, что ты говоришь о моей внешности. И разве нам с тобой так уж трудно на миг притвориться обычными людьми и совершить обычную человеческую сделку?»
Продолжает она одновременно со мной.
«Грандмастер, ты не мог бы дать мне немного денег?»